Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня, и в одни горьких обид, и в часы радости. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою. А дед всегда обрывал меня строгим окриком: «Не болтай, бесова мельница!» Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого. Хорошее дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь: «Ну, это, брат, не так. Это ты сам выдумал». И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы. Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние неверные слова раньше, чем я успевал сказать их. Видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. «Врешь, брат». Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность. Бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее. Но он, послушав немножко, отрицательно качал головой. «Ну, врешь, брат». «А почему ты знаешь?» «Уж я, брат, вижу». Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою. И однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, свалили его на землю и рвут, точно с собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне: «Беги прочь!» Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились еще какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого, лицо у него было растоптано. Я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушки, на грудь ей. Она тоже кричала, тряслась вся. Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно: «Прекрасно. Именно так и было все. Очень хорошо». Потрясенный виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил: «Довольно, больше не надо. Ты уж, брат, все сказал, что надо. Понимаешь? Все». Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением очень памятным мне понял, что он остановил меня вовремя. Действительно, я все сказал. «Ты, брат, на этих случаях не останавливайся. Это нехорошо запоминать», — сказал он. Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мной на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчике, которого я не мог одолеть в бою, не он меня. Хорошее дело внимательно выслушал горести мои и сказал: «Это ерунда. Такая сила не сила. Настоящая сила в быстроте движения. Чем быстрее, тем сильнее. Понял?» В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника. «Всякую вещь надо уметь взять. Понимаешь? Это очень трудно. Уметь взять». Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова. Именно потому запомнил, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное. Ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток. А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плачу, уговаривал ее не бояться человека. «У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка и не идет ко мне», — объяснял он. Но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно. «По что ты торчишь у него?» — сердито спрашивала бабушка. «Гляди, научит он тебя чему-нибудь. А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил хорошему делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относится к нему в доме. Бабушка тебя боится. Она говорит, чернокнижник ты. А дедушка тоже, что ты Богу враг и людям опасный». Он дергал головою, как бы отгоняя мух. На меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце, и зеленело в глазах. «Я, брат, вижу уж», — тихонько говорил он. «Это, брат, грустно, а?» «Да, грустно, брат. Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона. «Ну, прощай, брат. Вот, я и уезжаю». «Зачем?» Он пристально посмотрел на меня, говоря: «Разве ты не знаешь, комната нужна для твоей матери?» «Это кто сказал?» «Дедушка». «Врет он!» Хорошее дело потянул меня за руку к себе, и когда я сел на пол, он заговорил тихонько: «Не сердись. А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне. Это нехорошо, подумал я. Было грустно и досадно на него за что-то. Послушай-ка», — почти шепотом говорил он, улыбаясь, «ты помнишь, я тебе сказал, не ходи ко мне?» Я кивнул головой. «Обиделся ты на меня, да?» «Да». «А я, брат, не хотел тебя обидеть. Я, видишь ли, знал, если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя, так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?» Он говорил, словно маленький. «Одних лет со мною». А я страшно обрадовался его словам. Мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его. Я так и сказал: «Это я давно понял». «Ну вот. Так-то, брат. Вот это самое, голубчик». У меня нестерпимо заныло сердце. «Отчего они не любят тебя никто?» Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув: «Чужой, понимаешь? Вот за это самое, не такой». Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. «Не сердись», — повторил он и шепотом на ухо добавил: «Плакать тоже не надо». А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков. И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами. Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей. «Уйди!» — кричала она, натыкаясь на меня. «Вы зачем прогнали его?» «А ты поговори!» «Дураки вы все!» — сказал я. Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича: «Да ты ошалел, пострел!» «Не ты, а все другие дураки!» — поправился я. Но это ее не успокоило. За ужином дед говорил: «Ну, слава богу! А то бывало, как увижу его, нож в сердце. Ох, надобно выгнать!» Я со зла изломал ложку и снова потерпел.